Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, которые посетили наш дом молитвы, я сердечно приветствую всех, кто находится сегодня с нами в это утро. И желание моего сердца вместе с вами обратиться к книге «Послание к Ефесянам». Я напомню, что мы согласились рассуждать, рассматривать и проповедовать на каждый стих этого послания. Послание к Ефесянам – это очень важное, очень серьезное послание к церкви. Оно обращено к служителям, оно направлено к членам церкви, оно направлено к отцам, к женам, к детям, к работодателям, к рабочим. Условно, послание к Ефесянам можно разделить на две части. Это догматическая часть, которая состоит из первых трех глав, доктринальные вопросы. Это практическая часть, вторая часть этого послания, которая касается практической жизни христианина. В первой части, доктринальной, теоретической, Павел говорит о церкви, и во второй части он говорит для церкви. Кто-то сказал, мне нравится очень эта фраза, что апостол Павел как бы берет слушателя за руку, и он восходит с ними на небо и говорит, посмотрите, что сделал Господь для своей церкви, каковой церковь должна жить, какие отношения должны быть между мужем и женой, какие отношения должны между родителями и детьми, какие отношения должны быть между рабочим и работодателем. Он касается практически всех сторон жизни церкви. Его еще называют план домостроительства церкви Божьей. Братья и сестры, желание моего сердца сегодня с первой главы остановиться на последних, как мы говорим, 14 стихах, очень важных. Помните, мы говорили, что апостол Павел очень важно подчеркивает значение первых 14 стихов. Я хочу сегодня вместе с вами прочитать 13 и 14 стих и говорить на эти стихи вместе с вами. Итак, «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». И 14 стих, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Братья и сестры, я прекрасно понимаю, этот текст Священного Писания, вообще глава послания – это сложное послание. Мы не прочитали, не процитировали, может быть, какую-то притчу Господа Иисуса Христа, какую-то, может быть, историю, взятую из жизни Иисуса Христа. Но вы с вами процитировали, братья и сестры, очень важный стих. Я тему своей проповеди сегодня так назвал. «Когда и как происходит наше спасение?» Братья и сестры, понятен вопрос? Когда и как происходит наше спасение? Это самый главный вопрос нашего спасения, и мы говорим об этом. Мы переживаем о наших детях, о нас самих, мы проверяем свое сердце. Сегодня первый брат уже говорил о той великой истине, приготовлен ли этот агнец, если это у нас основание нашего спасения, как когда-то, помните, когда ветхозаветний израильский народ находился у себя в домах, в этих хижинах, помните, Бог сказал, ангел-губитель будет проходить, если увижу кровь, пройду мимо, а если не будет крови на косяках двери, что произойдет в семье, будет умерщвлен первенец. Думаю, они заботились об этом, дорогая церковь, братья и сестры. Мы находимся, новозаветная церковь. Мы тоже должны позаботиться о нашем спасении. И мы должны знать, в моей жизни было спасение. Я знаю, что я спасен. И если кто-то спросит из нас, вы можете рассказать, как вы были спасены. Я хочу, чтобы мы сегодня остановились на очень простых трех истинах. Это спасение заключается в трех очень важных действиях. Первое. Услышал, уверовал, запечатлен. О трех ступенях, о трех шагах действия мы будем сегодня рассуждать. Услышал слово истины, уверовал в Иисуса Христа и запечатлен обещанным Святым Духом. Иногда, братья и сестры, говоря о спасении, мы, согласитесь, немножко затрудняемся и говорим, а когда же это спасение произошло? Возрождение очень важным условием является для нашего спасения. Когда оно происходит? Когда человек выходит в церкви впереди и публично он склоняется к колени, сокрушается, кается, просит прощения, мы радуемся, мы молимся, мы поздравляем, мы поем. И человек говорит: «Слава Богу, Бог коснулся моего сердца». А может, это происходит дома, когда на собрании был, слышал слово, я умилялся сердцем, а вот не хватило сил и решимости, но придя домой, там произошла молитва покаяния. А может, это происходит на конференции, когда молодежь наша слышит слово, выходят, а выходят не один раз, а выходят практически каждую конференцию, потому что сил не хватает, борются, переживают. И порой говорят: а кто его знает? Когда это произошло? Как это произошло? Я хочу сегодня успокоить, дорогая церковь, братья и сестры. Мы не на этом должны акцентировать внимание, потому что процесс спасения человека и абсолютно этот момент рождения свыше, духовного рождения, находится абсолютно в полной компетенции Бога, в полном контроле. Помните, когда-то Иаков говорил такие слова в 1 главе 18 стихе о Боге: «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторыми начатками Его создания». Бог захотел, и Бог позаботится. Но нам нужно знать, братья и сестры, и мы об этом будем говорить. Еще Христос в беседе с Никодимом, это берем эту главу, третью главу Евангелия от Иоанна, как основание этого важного события спасения или возрождения. Помните, Христос произнес очень интересные слова. 3 глава, 7-8 стихе. «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». И затем Он сказал: «Дух дышит где? Где хочет, и голос Его слышим». Но проблема в том, что мы не знаем, откуда приходит, куда уходит. И Христос немножко, знаете, смутил, может быть, даже Никодима. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Порой мы, братья и сестры, хотим как-то расставить все в нашей жизни, отметить и день, и чуть ли не число зафиксировать. Но не всегда так бывает, друзья мои. Не всегда так бывает. И наступает, может быть, помните, как слепой говорит: «Не знаю, знаю, что был слеп, ну а теперь я вижу». И тем не менее, братья и сестры, апостол Павел вот этих первых 14 стихах, когда он говорит о тех великих Божьих благословениях, которым Бог благословил во Христе в Иисусе в небесах, и потом подарил эти благословения, реализовывает в практической жизни нашей, он заканчивает вот эти первые 14 стихов именно вот этими словами: «Порядок нашего спасения». Мы верим, братья и сестры, что спасение это не происходит хаотично. Понимаете правильно. Не происходит, знаете, как-то, знаете, спонтанно. Идет человек, вдруг спасся, вдруг что-то Бог снизошло на него, какое-то явление, какая-то сила, какое-то облако, какой-то голос. Не происходит так, братья и сестры. Знаете почему? Потому что Бог, которого мы верим, является Бог всякого порядка и устройства, Он сказал. И особенно вопрос спасения, братья и сестры, это не происходит спонтанно, хаотично или, знаете, абсолютно нет. Бог делает все правильно, Бог делает последовательно. И вот этой последовательности, братья и сестры, я бы хотел, чтобы мы сегодня с вами рассуждали. Итак, первое, что делает Бог в человеке для его спасения, это чтобы человек услышал слово истины. Я подчеркиваю об этом, братья и сестры. Первое, что делает Бог в человеке для его спасения, чтобы человек услышал не какой-то рассказ, не какую-то историю интересную, которая бы очень его заинтересовала, не истории, что кто-то в ад уходил куда-то, находился там в аду где-то был, или даже в раю побывал. Не об этом Бог хочет, чтобы слышал человек. Бог хочет, чтобы человек слышал слово истины. Обратите внимание, братья и сестры, как интересно апостол Павел преподносит вот этот стих. 13 стих, братья и сестры, обратите внимание, братья, откройте нам этот стих, 13 стих 1 главы. Там не написано, что услышав слово истины, благовествование вашего спасения. Хотя правильно, мы же об этом говорим. Смотрите, как Павел ставит вначале: в нем. И вы, услышав слово истины. Вы скажете, имеет ли это значение? В нем. А я вам скажу, а если без него, без Христа мы услышим слово истины? Без меня, Христос говорит, ничего не можете делать. Это очень важный стих, вот эта приставочка, вот это в начале, в нем, братья и сестры. Апостол Павел показывает, 6 раз в этих 14 стихах он говорит важность этого, что в нем мы, Бог нас избрал во Христе, когда нас еще не было за много тысячелетий, когда не было вселенной, Бог думал о моей душе. Я не понимаю, не могу объяснить это разумом, но Он соединился уже с моей душою и с вашей душою, ибо написано, в Нем Он избрал прежде создание мира, в Нем Он благословил, в Нем написано, мы читаем, в Нем Он делает. Это отдельная тема и не является главной мыслью. Брат говорил и будет говорить на наш союз со Христом, на вот эти благословения, на наш союз со Христом. Я об этом не буду сегодня говорить. Я просто хочу сказать, что когда мы читаем в Новом Завете, мы встречаем такие фразы: «во Христе», «со Христом», «через Христа». Это одно то самое, то, что мы прочитали «через Него» или «во Христе», «в Нем услышали». Если я поставлю фразу вот так: «через Христа вы услышали». Это будет правильно, братья и сестры. Знаете почему? Потому что апостол говорит так, что апостол Иоанн говорит так в 1 главе, 17 стих, Евангелие от Иоанна, евангелист Иоанн говорил так: «Ибо закон дан через Моисея, а благодать же и истина произошли через кого? Через Иисуса Христа». Это простой ответ, братья и сестры. Именно Христос является источником. Помните, Иоанн говорит, в начале было кто? В начале было Он, Слово. И Слово было от Бога, и Слово было Бог в начале. Поэтому слышание Слова происходит через Иисуса Христа. Апостол Павел подчеркивает эту важную мысль в послании к евреям. 1 глава. Первый стих, он говорит, Бог многократно, многообразно, говоривший издревле в пророках, Бог все-таки говорил в пророках, предвозвещал приход Иисуса Христа, но в последние дни говорил в ком? В Сыне. Служение пророка Иоанна закончилось, и пришел Тот, которым пророки предвозвещали и говорили, что явится, придет. И Христос, Он проповедовал в последние дни, говорил нам Сыне. Не в Моисее отпала необходимость, не в Аврааме отпала необходимость, не в пророке Иоанна Крестителя, тоже закончил свое служение. Ему должно расти, Иоанн сказал, а мне умоляться. Братья и сестры, вот почему так важно, услышав слово истины через Иисуса Христа. Братья и сестры, это очень важно. Слово истины, которое заключается в простой вести об Иисусе Христе, в этом заключается огромная сила, друзья мои. Вот почему, когда мы думаем о наших детях, о нашем спасении, мы должны, братья и сестры, учить наших детей, проповедовать, говорить не просто какие-то хорошие детские рассказы о добре, о зле, о еще каких-то хороших примерах. Поймите правильно, это не принесет спасения. Мы должны говорить слово истины, которое является благовествованием нашего спасения, о Господе нашем, Иисусе Христе. Вот почему мы дарим детские Библии. Понятно, это упрощенная как бы детская Библия, но она содержит в себе истины. Вот почему проповедь наша, братья и сестры, должна иметь, содержать в себе главную истину. Пусть это будет книга Исход, 12 глава, об Агнце. Но мы понимаем, что это истина об Иисусе Христе, который должен прийти. Когда апостол Павел пришел к Коринфянам, Коринфскую церковь, интересно, он рассуждал. Он был немного смущен. понимая сложность ситуации Коринфской церкви, в которой он находилась, пытались его унизить его авторитет, не признавали его апостольство. И он говорил так в первом послании к Коринфянам, 2 глава, я думаю, наверное, 2 стих. Он говорит: «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом какого? Распятого. Я рассудил быть у вас не знающим ничего». Обратите внимание, со всей той знанием, которым обладал апостол Павел, его интеллектом, его познанием и откровением, говорит: «Я рассудил ничего не знать, кроме Иисуса Христа, не притом Христа, а притом распятого». Почему? Потому что он говорит так: «Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых что? Сила Божия». Я хочу сегодня заверить, друзья, если мы хотим быть хорошими свидетелями, мы хотим приводить людей ко Христу, приводить детей наших, слово наше должно быть о Христе. Вот это привычное, знакомое, всем понятное, потому что оно есть сила Божия ко спасению. Мы поем такой прекрасный гимн: «Весь об Иисусе скажи мне, все расскажи про Него. Чудная повесть благая, сердцу дороже всего». Итак, единственной главной темой, которую человек должен услышать, это о личности Иисуса Христа. Человек должен услышать эту весть. И Бог хорошо знает вот этот порядок, этот принцип, поэтому Он сделал все возможное, чтобы люди слышали благую весть. Еще в Ветхом Завете мы часто встречаем вот эту фразу: Бог использовал его и в Ветхом Завете для своего народа. И часто мы слышим, в пророке говорят так, Господь говорит: «Пойди и скажи моему народу». Читаем мы это, да, в Ветхом Завете. Бог говорит: «Пойди и скажи моему народу». Что сказать? Ну, одно из слов пророка Иеремия, 36 глава, 3 стих, говорит так: «Может быть, дом Иудин услышит». Обратите внимание, Иеремия 36:3, братья, если можно, откройте Иеремия 36:3. «Может быть, дом Иудин услышит о всех бедствиях, какие я помышляю сделать им, чтобы они обратились каждый от злого пути своего, чтобы я простил неправду их и грех их». Хочу обратить внимание на вот это слово «услышит». Не догадается, не поймет, но услышать. Народ израильский должен был в Ветхом Завете услышать о том, что Бог хочет навести бедствие. И вот это слышанное слово должно произвести изменения в сердце народа, сокрушение какое-то определенное, реакцию вызвать. Написано: «И может быть, чтобы я простил, чтобы они обратились каждый от злого пути своего, чтобы я простил неправду их и грех их, потому что Бог любит миловать». Ну, возникает вопрос, помните, апостол Павел говорит, следующая ступень, мы будем говорить о уверовании. Но апостол Павел понимает и говорит: как веровать в того, о ком не слышали? Логично, логично, справедливо, справедливо. Как веровать в того, о ком не слышали? Бог не изменил этот принцип спасения. И сегодня человек должен услышать. И в 10 главе послания к римлянам Павел говорит в 14 стихе: как слышать без кого? Без проповедующего. Обратите внимание, Бог не ставит человека, знаете, при такой неразрешимой как бы дилеммой: ты должен спастись, я спрошу тебя в конце дня. Бог говорит: я сделаю все возможное, чтобы ты был спасенный. И те, которые находятся сегодня с нами, слушают нас, видят нас, друзья мои, вы слышите Слово Божие. Вы слышите о порядке спасения. И Бог сказал: я сделаю все возможным, чтобы каждый человек услышал слово истины. Поэтому Павел задает вопрос: как проповедовать, если не будут что? Посланы. Как веровать в того, в которого не слышали? Как слышать без проповедующего? И, естественно, возникает вопрос: а как проповедовать, если не будут что? Посланы. Оказывается, должны быть те, которые согласятся, будут в числе тех, которых будут называть посланниками. Бог послал пророка в Ветхом Завете. Бог избрал 12 учеников апостолов и сказал: идите Идите и научите все народы. Идите и проповедуйте, идите, чтобы люди слышали. Бог взял на себя эту ответственность, чтобы человек слышал Слово Божие. Ученики были не одни, братья и сестры. Помните, говорит, вы получите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете моими свидетелями. Бог понимал, что наше слово, братья и сестры, даже то, которое проповедуется сейчас за кафедрой нашей церкви, оно не будет иметь никакого влияния на сердце человека, на его характер, на его образ жизни, на перемену, если не будет стоять сзади тот, который поставит свою печать, который исполнит силой, благодати. И апостолы это хорошо понимали. Поэтому он послал Духа Святого, братья и сестры. Хочу обратить внимание, сегодня вспомнить с вами очень кратко вот эту историю в Деянии апостолов, 2 глава. Помните, когда Дух Святой сошел на апостолов? Интересно, там пришли, помните, многие люди пришли на поклонение, говорили на разных наречиях, диалектах, множество языков было там. И думали апостолы, как проповедовать, сколько переводчиков нужно, если перед нами поставили эту задачу. Вот приедут люди, нужно проповедовать, где взять сколько переводчиков, чтобы люди услышали. А Бог знал, Бог сделал великое и удивительное. И обратите внимание, 2 глава, 7 стих, книга Деяний апостолов написано, «И все изумлялись и дивились, говоря между собою, сие говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились?» Удивительно, Бог решил задачу, правда? Вы хотите слышать, вы будете слушать. Как? Дам особую способность апостолам. Никогда Петр, никогда Иоанн, никогда другие апостолы не говорили на вот этих диалектах. Но дал Бог. И что они делали? Говорит, они опять-таки, братья и сестры, слышали. И слышали без переводчика. Слышали непонятно, что слышали ясно. О чем они слышали, братья и сестры? 11 стих 2 главы, обратите внимание. «Слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». Братья и сестры, вот так Бог выполняет поручение, которое Он дал апостолам. Вот так Бог исполняет взятую на Себя обязанность, чтобы человек прежде был спасен, он должен услышать слово истины, благовествование нашего спасения. Эту задачу он решает абсолютно. Если сегодня среди нас сидели, может быть, 10, 20, 30, может быть, людей, говорящих на разных языках, диалектах, наречиях, Бог позаботился, чтобы человек услышал. Мы слышим нашими языками, понятными, говорящих о великих делах Божьих. Немного позже Петр, когда будет первый Иерусалимский собор, когда соберутся апостолы для решения очень важного вопроса, как быть с язычниками, которые услышали и уверовали в Иисуса Христа и стали частью церкви, как быть с ними. Помните, апостолы собрались для решения этого очень важного вопроса, вопроса обрезания, вопроса исполнения Моисеева закона, как быть, и апостолы собрались. И чуть позже там встанет апостол Петр, 15 глава Деяния апостола, и в 7 стихе он скажет такие слова: «Мужи, братья, вы знаете, что Бог одней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия». И на этом не заканчивается. Услышали слово Евангелии, и там союз стоит, и уверовали. Вот так делает, братья и сестры, Бог. Не уверовали, придя, не зная просто во что-то, кто-то их подтолкнул, кто-то их убедил. Язычники вначале услышали из уст моих то, что я проповедовал. Помните проповедь Петра? Простая, понятная. О ком проповедовал Петр? О нем. О том, который родился от жены, подчинился закону, который пришел и умер на Голгофском кресте. О том, который Павел говорит, слово о кресте. Для погибающих юродство есть, а для нас спасающих сила Божия. Вот в чем заключается, братья и сестры, проповедь о кресте, которую слышали. И слыша это, написано, они умилились сердцем и задали вопрос, что нам делать, мужи, братья. Покайтесь и докрестится каждый из вас. Поэтому Христос в 24 главе, 14 стихе говорит такие слова, и проповедано будет сие Евангелие, Царствие во всей вселенной, во свидетельство всем народам. И тогда что произойдет? Придет конец тогда. На вопрос, почему, Господи, Ты не приходишь? А Бог смотрит на эту землю. Говорит, еще не все услышали слово истины, благовествование моего спасения. Еще есть там в Таиланде, еще там есть в Узбекистане, еще где-то есть в Америке в стейкалледже, живет в цивилизованном мире, живет в мире техники, всех достижений, а не слышал. Слышал, может, да не то. Слышал, да не так. Слышал о ком угодно, о чем угодно, о каких-нибудь, знаете, религиозных вещах. Но не слово истины, но не слово о кресте. Понимаем, дорогая церковь, какая ответственность. Немного требует Бог от нас. Проповедуй слово истины. Не рассказывай какие-то сказки, не рассказывай что-то свое. Говори слово истины. Христос говорит, будет проповедано сие Евангелие. Этот стих дает нам ясный ответ. Возникает другой вопрос, братья и сестры. Мы подходим к другой ступенечке. А есть ли ответственность самого человека в деле его спасения? Есть ли его личная ответственность для того, чтобы спасение в его жизни произошло? Откуда рождается у человека вера? Как он может уверовать? Но он слышит. Как в нем может родиться вот эта вера, чтобы он действительно уверовал? Как это происходит? Мы уже сегодня слышали, как веровать в того, о ком не слыхали. Братья и сестры, мы уже понимаем и рассуждали сегодня достаточно много, что истинная спасающая вера, она базируется на слышании Слова Божия. И апостол Павел к Римлянам 10 глава 17 стихе говорит, «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Слово Божие, оно живо и действенно, и оно позволяет трудиться над ним, трудиться над сердцем человека, над его сознанием, и желает, чтобы человек пришел к пониманию того, что он нуждается. Он лично нуждается в Иисусе Христе. Помните, когда-то пророк Исаия еще в 55 главе, в 11 стихе сказал так, что Бог говорит, что Слово Мое, оно не возвращается ко Мне тщетным, то есть напрасным. Оно не возвращается, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал Его. И когда человек услышал Слово истины, оно начинает трудиться над ним. Это может быть месяц, может быть полгода, может быть год, а может быть и 30 лет, когда слово истины, которое человек услышал, оно работает над его сердцем. Человек противится, человек отклоняет свой слух, человек не хочет, Дух Святой трудится над ним, потому что спасение, братья и сестры, в спасении участвует и Бог, и человек. И ответственность человека, братья и сестры, определенно, обязательно есть. И мы ответственны за наше спасение. Очень много, братья и сестры, сегодня верят в Бога, правда? Наверное, не так трудно найти сегодня из числа людей таких закоренелых атеистов, которые совершенно отвергают Бога. Сегодня мир в целом религиозный. Люди верят, потому что, видя на природу, видя на мир, на совершенный, который Бог сотворил, по крайней мере, они не отвергают Бога Творца. Говорят, да, мы верим, конечно, не могла Вселенная настолько разумна, настолько целесообразна, мудра. Просто так, наверное, что-то есть, и, наверное, это есть Бог. Братья и сестры, как мало ли людей сегодня, которые не верят в том, что Бог любит человека. Люди верят, что действительно любовь Божия – это реальная любовь. Люди многие слышали Иоанна 3:16, «Ибо так возлюбил Бог мир». И многие люди знают и слышали о том, что Христос умер за грехи всех людей. И об этом люди слышали, и даже верят, что Христос умер за грехи каждого человека. Но только возникает вопрос, делает ли это вера, это. Спасай их, спасающими эти людьми. И как много сюда люди идут в ад, сестры верующих, которые и слышали, и верят в том, что Бог есть, и Христос умер, и Бог любит их. И помните, Иаков даже говорит так, что духовный мир тоже знает и верует. И бесы веруют, не только знают, веруют, и трепещут. Трепещут того, что им спасения никогда не будет. Возникает серьезный вопрос, братья и сестры, каким образом я должен выстроить свою веру в том, чтобы эта вера привела меня к спасению и том, чтобы Бог запечатлел Духом Святым в моем сердце. И я бы знал, что у меня есть эта печать, залог моего спасения, моего наследства. Где эта вера? Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Сегодня проповедуется по радио, телевидению очень много, как мы сказали, люди много верующих. Только не происходит перемена жизни, спасение не наступает, друзья мои. Я думаю, что и в нашем собрании есть люди, которые говорят, да я верю, вот только что-то не получается. Вера моя не приносит мне радости и благословения. Братья и сестры, позвольте сегодня процитировать очень важных два стиха. Они нам помогут в понимании спасения. Помните, апостол Павел в послании к евреям, 11 глава, в 16 стихе говорит такие слова. «А без веры угодить Богу что? Невозможно». Почему? «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Здесь упоминается два действия, братья и сестры. Вера и приход к Богу. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу, первое, что он веровал. Но он должен прийти. Вы скажете, а как это? В чем это выражается? Где это место, где человек, который верует в Бога, должен прийти? Поехать в Иерусалим, к гробу Господню. Туда прийти. Поехать еще на какие-то места и там прийти. Прийти ли в церковь и сюда прийти, как мы говорим, мы приглашаем, кто хочет обратиться, придите. Либо дома должен прийти. Как это? Прийти к Богу. Позвольте, братья и сестры, еще один стих процитировать. Иоанн говорит в 1 главе, 12 стих. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих. «А тем, которые приняли Его». Верующим во имя Его дал власть быть чадами Божьими. Здесь еще упоминается два действия, братья и сестры. Снова вера и принятие. Вера и принятие. Человек, братья и сестры, для того, чтобы уверовать и был спасенным, и наступила третья ступенька, третье действие. Бог поставит печать свою. Человек должен осознанно принять личность Иисуса Христа в свое сердце. Бог выстраивает свои отношения с человеком лично. Он не просто говорит в общем ко всему миру. Бог создал человека лично. Он имеет дело с человеком лично. Человек предстанет пред Богом в день суда, тоже лично будет отвечать за себя, за свою жизнь, за свои мысли, за свои действия. И в деле спасения Бог желает, чтобы человек принял Иисуса Христа. Каким образом? Вот эту картину, вот эту иллюстрацию очень хорошо евангелист Иоанн, евангелист Богослов, когда-то он показал в отношениях Иисуса Христа с верующими, с церковью в Ладикии, где Христос оказался вне двери. И вот эту картину можно применить, братья и сестры, с полной уверенностью. Я думаю, и к принятию Иисуса Христа. Помните, 3 глава, 20 стих, книга Откровения. «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит мне дверь, войду к нему и буду вечерять с ним». Ведь понятная иллюстрация, правда? Есть дверь, которая отделяет одного от другого. Есть невидимый тот, который стоит у двери сердца. И говорит, для того, чтобы ты мог получить новую жизнь, получить спасение, я стою у двери сердца и стучу. И опять-таки обратите внимание, что делать человек должен сделать? Какое его действие? Я должен услышать. Человек должен слышать слово, слышать голос Христа. Братья и сестры, когда мы говорим вот этом шаге принятии и ответственности человека, братья и сестры, конечно, мы же прекрасно понимаем, что за всем этим стоит Бог. Не мы Его искали, а Он нас нашел. Не мы думали о Нем, Он думал о нас, братья и сестры. Он делает все, делает Бог, братья и сестры. Это Его Дух Святой работает над сердцем человеком. Его Слово, обстоятельства, все делает все и во всем Бог. Но вот скажите мне, дорогие друзья, уж если мы говорим об этой картине, об этом образе, дверь, в которой есть ручка, скажите, кто должен протянуть руку и открыть дверь? Он, ангел, Моисей, апостола Павла послать? Моя рука, мое решение, мое воля, мое желание. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос и отворит, вот тогда, братья и сестры, наступает вот этот самый важный момент. Войду к нему. Я еще раз хочу подчеркнуть, братья и сестры, истинное спасение заключается не в умственном принятии Творца Бога, не в головном нашем знании. Я верю, что Христос есть. Я верю, что Бог любит этот мир. Я верю, что Христос умер за грехи. Я верю. Нет. Рождение свыше – это принятие личности Иисуса Христа в свое сердце. Я не могу объяснить, я не понимаю этого, братья и сестры. Но Бог и в послании к Ефесянам будем говорить, что те, которые верою вселится Христу в сердца ваши, вот этого желает Бог. Вот это является порядком. Вот здесь наступает вот этот решающий шаг. Войду к Нему, буду вечерить с Ним, и Он со мною, и обитель начну творить в Его сердце. И здесь есть ответственность, братья и сестры, каждого человека, который слышит Слово, который веру и принимает, но никак не решается. Господи, войди ко мне. Я нуждаюсь в Тебе. Я даю свое сердце Тебе, свою жизнь. Христос, когда жил на земле, Он говорил об этой ответственности, братья и сестры. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 47-48 стих. Христос говорит, «И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его». Обратите внимание, как соблюдает Христос порядок. «Если кто услышит слова Мои, которые Я проповедовал, которые апостолы проповедовали, которые проповедники будут проповедовать это слово, и не поверит, Я не сужу его. А что же произойдет? Ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир. И 48 стих, он говорит, отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью сам себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день. Это очень сильное слово, братья и сестры. Христос говорит, Я не сужу. Почему? Потому что Я стою у двери сердца и стучу. Я прошу, чтобы Ты открыл. Но если кто слышит и не поверит, вы имеете судью самого себе. Слово, которое вы слышите, оно будет судить его в последний день. Дорогой друг, дорогие братья и сестры, мы не можем держать в своих руках подарок, если мы его не примем, правда? Ну, простите, условно я даю подарок, хочу подарить, скажем, Библию. И вы не сможете ее получить до тех пор, пока вы не просто протянете эту свою руку и просто примете этот подарок. Вот так и спасение. Человек должен услышать, человек должен уверовать, и человек должен сделать шаг, принять Господа Иисуса Христа в свою жизнь, в свое сердце. Это понятно, братья и сестры? Слава Господу! И остается еще один шаг. На этом не завершается спасение, братья и сестры. На этом не завершается спасение человека. Бог хочет, чтобы человек услышал, уверовал и принял его. Но мы прочитали, братья и сестры, еще один очень важное действие Бога. Бог запечатлевает обещанным Духом Святым. Слово «печать» нам понятно, потому что всегда мы встречаемся в жизни нашей, в обыденной жизни. Особенно это связано с печатью где? На очень важных документах, согласитесь. Мы не на любой лист бумаги, не на любой каких-то, может быть, письмах, еще что-то ставим печать. Печать ставится там, где есть авторитет, там, где есть гарантия, там есть подтверждение. И, кстати, ефесяне очень хорошо понимали. Апостол Павел, он не случайно, не просто приводит вот этот образ действия Бога, запечатление Духом Святым, он называет это печать. Почему? Потому что Ефес и окрестности Ефеса славились лесами, очень хорошим лесом. Там был порт. И когда купец приезжал, он закупал хороший лес и ставил на каждой дереве, на каждом бревне свое клеймо, личное его, этого купца. И он не мог все вывести сразу, забрать весь этот лес. И он где-то в тихую гавань сплавляли этот лес, находился там и ожидал до удобного случая, когда купец посылал какого-то человека, своего представителя. Тот приезжал, и знаете, каким образом он забирал этот лес? Не тот, который ему понравился, не тот, который он захотел, не тот, который пришел, дайте мне лес, здесь купец. Кстати, деньги нужно было внести залог. Не всю сумму, а залог нужно было внести. Они сверяли, смотрели в записи. Такой-то человек внес залог такую сумму. Потом приходили, смотрели, вот оно, клеймо, печать. Забирай. Вносилась вся сумма, и человек забирал этот лес. Это очень простая и понятная аналогия. Братья и сестры, печать заключает в себе двоякую истину. Во-первых, свидетельство об удостоверении подлинности. Свидетельство об удостоверении подлинности. Как мы говорим, вот в примере, может быть, с этим ефесскими купцами, в нашей жизни мы ставим свою печать. Во-вторых, право на собственность. Это мое. Братья и сестры, когда человек, услышав слово истины, принимает Иисуса Христа верою в свое сердце, Бог говорит, он ставит свою печать. Право на собственность. Это мое. Это моя. Вот почему касаешься вас, касается зеницы ока его. Там происходит особенное, братья и сестры, на небесах. Там не только вписывается в книгу жизни имена твои, имена, мое имя. Там входит в особые родственные отношения. Восхотел, родил словом истины. Вот почему мы говорим рождение свыше. Смотрите, какую любовь дал нам Отец. Чтобы нам называться и быть кем? Детьми Божьими. Бог рождает, друзья мои, Бог не творит уже. Бог рождает по принципу совершенного новозаветней. Войду, вселюсь и буду их Богом, и будут моим народом. Бог рождает себе подобным, по образу и подобию Сына Своего, братья и сестры. И возникает вопрос. Помните, как в Евангелии от Иоанна Христос сказал, что там сказано, что Бог положил свою печать на Христа. Вот интересно вот это слово, запечатлел, положил печать на Христа. Для чего это было? Христос провозгласил в 4 главе Евангелия от Луки, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать, исцелять, проповедовать». Там была тоже вот эта печать Бога на Христа через Духа Святого. То же самое действие и в нашей жизни, братья и сестры, на спасенного человека – печать свою ставит. Возникает вопрос, могу ли я посмотреть на эту печать? Настолько она глубока. Есть ли какой-то рентген? Есть ли какое-то свидетельство? Может ли верующий человек, имея какой-то, может быть, опыт, мы имеем, должны сказать, а действительно запечатлен ли я? Нужно мне ли что-то искать особенное? Какие-то проявления, действия, знамения, чудеса? Да, братья и сестры, мы можем знать, мы должны знать, Бог позаботился об этом. И когда мы читаем послание к римлянам, 8 глава, 15 стих, где апостол Павел говорит так, потому что вы приняли, обратите внимание, мы уже упоминали это слово, два действия, веровать и принять. Это очень важно, можно сколько угодно веровать и с этой верой в ад уйти, но нужно принять. И Павел говорит, потому что вы приняли не дух рабства, чтобы опять жить в страхе, но вы приняли Духа усыновления, которым и взываете «Ава, Отче». послании Галатам он эту самую мысль подчеркивает, говорит, сей самый, и простите, еще 16 стих 8 главы, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Дух Святой не молчит. Дух Святой свидетельствует, что мы дети Божии. Есть свидетельство внутри нас, братья и сестры. Поэтому на вопрос, могу ли я знать, что я имею печать обетованного, этого Святого Духа обещанного, Дух Божий свидетельствует Духу нашему. Он дает нам радость, братья и сестры, когда мы приходим в Дом Божий, когда мы слушаем Слово, когда мы молимся, когда мы славим Господа, живя в нашей жизни, Господь посещает нас. И как хорошо, когда эти посещения чаще, когда мы способны радоваться. Мой дух поет. Мы поем такие гимны о том, что как человек переживает вот это общение с Богом. То, что переживала когда-то Мария, возрадовался Духа Боге, Спасителе моем. Мы поем «Великий Бог, когда смотрю на мир я». То есть другие гимны. Мы пребываем в Нем, и Дух Святой дает нам вот эту внутреннюю особую уверенность. Он свидетельствует. Друзья, это очень важно. Я наблюдал, когда верующие люди, христиане, приходят в вечность. Или когда они узнают о том, что тяжелая болезнь посетила. Когда приходится бывать у одра смерти, когда вот человек сегодня еще жив, человек молится, человек может разговаривать с тобою, а вечером, ночью говорят, что его уже нету. Братья и сестры, я видел глаза наших верующих, братьев и сестер, которые переходили. Там нету страха, нету отчаяния, там есть глубокий мир, там есть глубокая уверенность. Знаете, что это? Результат того, что Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. И в послании Галатам Павел говорит, 4 глава, 6 стих, эту мысль подчеркивает. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего». Интересная фраза предпоследнего вопиющего «Ава, Отче». Когда-то Христос так обращался ко Своему Отцу. «Ава» — это в переводе на русский язык очень близкое, очень личностные отношения. «Папочка». Интересно, вот это слово «вопиющего», фраза эта употребляется в оригинале, когда ребенок обращается к своему отцу, тянет ручонки. Братья и сестры, интересное, правда, отношение мы видим. «Как вы, сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, взывающего, тянущегося, нуждающимся в Своем Отце, Ава, Отче». Братья и сестры, и последняя мысль, 14 стиха. «Дух Святой, который есть залог наследия нашего». Залог, мы уже по нему говорили сегодня, да, это задаток. Когда я дом покупаю что-то, я вношу определенную сумму денег, пусть это будет небольшая, 2000, 3000 долларов, дом стоит много, и дом прекрасен, хороший, например. Я говорю, не нравится этот дом, вот давай мы составим этот, скажем, контракт, вот мы вносим вот этот залог. Для чего этот залог, братья и сестры? Это есть залог чего? Наследия нашего. Мы говорили с вами не какое-то время назад о нашем наследстве, братья и сестры. Вот Дух Святой не только залог нашего спасения внутри свидетельствует Духу нашему. Он говорит, помни, дорогая душа, дорогая моя церковь, дорогие друзья, у вас есть наследство. И Дух Святой вновь и вновь напоминает, вот почему нам нравится, братья и сестры, петь о небе, небесных обителях. Мы слушаем стихотворения, мы радуемся. Почему? Потому что ногами нашими мы ходим на земле, а духом и сердцем нашим там мы находимся, братья и сестры. Он есть залог наследия нашего для искупления удела Его. Для чего это все делает, братья и сестры, Бог? В последняя фраза 14 стиха 1 главы. «В похвалу славы Своей». 14 стихов, братья и сестры, три раза упоминается о том, что Бог хочет, чтобы Его славили. В похвалу славы Своей. Дорогой друг, дорогая церковь, братья и сестры, есть ли в нашем сердце благодарность прославить нашего Господа за такой простой, такой понятный, такой доступный план спасения? Человек должен услышать слово истины. Человек должен принять Слово истины и принять Личность Иисуса Христа. Бог своей стороны ставит свою печать посредством пребывающего Духа Святого в нашем сердце. А моя реакция какова? Ну, спасибо тебе. Или сердце мое радуется: Господи, я хочу тебя славить, я хочу тебя хвалить. Я хочу тебя хвалить, Господь. Как ты велик. У нас есть возможность, сегодня у нас время немного есть, братья и сестры, я бы предложил склониться пред Господом. Если в вашем сердце есть благодарность Господу, давайте мы его прославим. Если в нашем собрании есть те, которые понимают это слово, но еще не сделали вот этих шагов, слышат, может быть, веруют, но не приняли Господа в свою жизнь, в свое сердце, Он по-прежнему стоит у дверей сердца. Пусть в этом поможет нам Господь. Аминь. Давайте помолимся.